Шалом браха. Потрясающе интересная тема, как по Торе, как в иудаизме мы смотрим на алкоголь, употребление алкоголя. Начнем с чем-то, что произошло в Пурим. В Радине, в Хофецхайме, в Ишиве ребята выполнили эту мицву, как полагается, и они были очень радостными. И когда Хофецхайм с целой как бы окружением проходил там, то один из мальчиков, один из молодой парень, он выскочил перед ним. Он был под алкоголем. И он закрыл ему проход и сказал, что я не пропущу вас, святой Хофецхайм, пока вы не обещаете мне, что я буду с вами в следующем мире. Я буду сидеть рядом с вами в Олам Аба, в грядущем мире, где бесконечно человек наслаждается всем тем, что он получил здесь. Если ты сидишь вместе с Хофецхаймом, имеется в виду, что ты как-то добрался до его уровня. И постараюсь как-то обойти его, но нет, он очень был упрям, он очень встал. И так все ждали, как Хофецхайм на это отреагирует. Хофецхайм посмотрел на него и сказал ему: если ты обещаешь сейчас, что ты всю свою жизнь будешь следить за тем, чтобы не говорить лошон ара, злословия, ты будешь беречь свою речь, я обещаю тебе, что ты будешь рядом со мной в следующем мире. Пурим — это особое время, там, это особый день, можно обещать, можно благословлять, давать благословение, которое, у него особая сила. И мгновенно этот молодой человек протрезвел, он задумался и сказал честно, сказать, я не могу такое обещать, я не могу на себя такое взять. И Хофецхайм, видно было его огорчение, и он попросил его брать в сторону, и он пошел дальше. Ему было обидно, потому что у этого молодого человека был такой шанс. Да? Конечно, это очень тяжело, конечно, это невозможно тяжело, но у тебя есть возможность попасть в место, которая будет вечностью. И это что-то, что нам невозможно описать. Алкоголь. В некоторых религиях, например, ислам и частично буддизм, там очень просто, это запрещено. Нельзя пить алкоголь. В Иране была история год назад, когда там пошли слухи, что алкоголь помогает против короны, против вируса короны, то люди начали дома делать алкоголь, и 180 человек отравились, они умерли от этого. Сухой закон, мы видим, что это не работает. Да, это как сколько это ни пробовали в разных странах, в разных местах, это не получается. Если мы посмотрим на статистику, да, это мы уже, как бы, как, честно говоря, надоело все эти цифры, все эти миллионы, как бы это уже мы настолько очерствели, и мы не понимаем вообще, что за этими цифрами стоят человеческие жизни. Но показывают, что в Восточной Европе, в некоторых странах, процент людей, которые, это гораздо больше мужчин, которые злоупотребляют алкоголем настолько, что это действительно вредит здоровью, это больше 35%. Это огромнейшая цифра. В мире умирают 3,3 миллиона каждый год от алкоголя. Мы не будем говорить про аварии, насилие, изнасилование и так далее. Есть множество ужасных вещей, которые происходят из алкоголя. Теперь, самое лучшее, да, это посмотреть источники, посмотреть самое начало, как Тора, как этот мир, да, Тора — это инструкция к этому миру. Как мы видим, как Тора относится к алкоголю? В Торе это обычно вино. Мы видим, что вино — это что-то особенное. Это не сравнить с другими крепкими напитками. И тогда посмотрим, как вообще это развивается. И затем мы дойдем тоже до Пурима и до наших дней. Открываем Тору с самого начала. Да? Есть несколько мнений в Талмуде. Чем являлось, что это было за дерево знания добра и зла. Рамей считает, это было это был виноградник, это был виноград. И что змей, да, который символизирует сатану, демона, он совратил, соблазнил Хаву сначала попробовать этот фрукт, потом дать это тоже своему Адаму, первому человеку. И получается, что первый грех, самый фундаментальный, тот грех, который до сих пор мы не можем от него прийти в себя, и вот это вот то, что разбило душу первого человека, Адама и Хава, на все наши души, и мы стараемся сейчас исправить и как-то вернуться в то состояние до греха, в состояние, которое было в Ган-Эден, в раю, это было, по одному мнению, именно из-за вина. Мы видим, что он соблазнил, там как бы это была только часть того, что произошло, там в Торе четко все не описывается, но да, то, что там это довело до всех грехов, которые могли быть. То, что Хава все-таки попробовал этот фрукт, это вино. Объясняется, что это было в пятницу. Если бы подождали до шаббата, то было бы мицва, было бы заповедь взять этот виноград, взять это дерево, сделать из него вино, и это использовали для кидуша, для освящения шаббата. Но, как мы видим в Торе очень часто, когда нету терпения, нету вот это, есть какая-то апа, то это ведет к этой катастрофе, которая произошла. Адам. Второй, праотец всего человечества, это Ноах, от него идут все мы. Происходит следующее, что как только он выходит из Тейва Ноах, из своего ковчега, то первое, что он сажает виноградник. Медреш рассказывает что-то потрясающее. Медреш Танхума, Паршас Ноах, Юд Гимл. Говорит, что сатан, опять же, сатана приходит в тот момент к нему и говорит, ты знаешь, давай-ка мы вот в этом процессе выращивания этого деревья, мы будем партнерами, мы сделаем такую сделку. Будем это делать вместе. Что это значит? Это значит, что у Ецарары, у вот этого злого, да, этого зла в этом мире, есть какой-то особый контакт, особая связь с вином. Как ни странно, Ноах соглашается на эту сделку, и действительно мы видим, что в тот же день, когда он вышел, уже это дерево выросло, там уже были плоды, уже было вино, да, это было что-то сверхъестественное. Что делает сатан? Он берет овечку, он зарезает ее, ее кровь льется на это дерево, которое сейчас будет расти. Дальше он берет льва, и он зарезает его. Дальше, должны сказать, что там было достаточно львов уже в тот момент, да, это должно быть, было все очень происходило очень быстро, чтобы они смогли продолжать свой род. Он берет третье, это обезьяну, зарезает обезьяну, опять же, кровь проливается, чтобы вырастить это, было плодотворное, вырастить это дерево, винограда. И четвертое — это свинья. Это хазир, свинья. И действительно, мы видим, это очень эффективно, вырастает дерево, и Ноах, к сожалению, он берет этот виноград, он делает вино, он напивается, он совершенно без одежды, он лежит, это страшный позор. Приходят его сыновья, Хам ведет себя как по-хамски, как мы это видим, гораздо больше, как Медреш описывает, что он сделал, это тяжело вообще даже сказать. Шем и Яфес, другие его сыновья, они его накрывают. Это ведет к проклятию Хама, его рода. Да, имеется в виду проклятие, становится один из треть, да, его потомков становится, не получают проклятие через Кнан. Опять же катастрофа, да. Гемара в Талмуде приводится, Ашем спрашивает, Ноха, почему ты не мог выучить от Адама, что не следует начинать с винограда? Но видим, что, возможно, он хотел исправить. У него сейчас была возможность исправить это. И Рамбан приводит в своем комментарии на Тору, он говорит, что мы видим, что даже у Ноаха, о котором Тора говорит, что он был праведником настолько великим, что от него все идет человечество, он был спасен от потопа. Он занимался хесед, добром все это, он спас всех животных. Но как только он выходит, этот хесед, эта доброта останавливается, он, к сожалению, говорит Рамбан, мы видим, насколько даже великий человек, если он это, у него нету какой-то меры там, это Ецарара, это сатан, он это использует против него. Третье, что происходит, это Лот. Лот является, он брат Сары. И когда он бежит из дома Аморы, у его дочерей такое впечатление, что все, мир, конец пришел, больше уже все разрушено. И они делал так, чтобы их отец напился сначала один раз, потом второй раз, чтобы у них были дети. И это то, что запрещено для всего человечества, это запрещенные связи. Тут появляются два народа, Моав и Амон. Надо очень осторожно, мы уже не раз это рассказывали, Рамоше Файнштейн приводится в его вступление к его респонзах, что в его городе был человек, который был при смерти, в страшных страданиях, у него были что-то с языком его, что-то было ужасно, какая-то болезнь, совершенно. Он был при смерти. Когда Рамоше Файнштейн к нему пришел, спросил, что с ним не так, ну, чтобы помочь ему, сказать, веду исповедь, то при исповеди, приведу, он сообщил ему, что совсем недавно он очень издевательски, очень негативно отзывался о дочерях Лота. Как они могли назвать своего сына Моав, от моего отца. Что такой, ну, такой позор. Да? Другая дочь, вторая дочь, она сказала, Амон, тот народ. Моав, ми аба, от моего отца. Как ты можешь такое назвать? Рассказывает этот человек при смерти, что он страшно заболел. Именно было связано с его речью. И ему приснилось, к нему пришли две женщины, и одна из них сказала, ты позволяешь себе говорить обо мне, что я назвал своего сына Моав. Я это сделала, чтобы не было никакого мысли у кого-то, что этот сын родился просто так, чтобы не было вот этого идолопоклонства, которое были вот эти вот идеи в идолопоклонстве, что может такое быть рождение, да, без отца. Чтобы этого не произошло, я назвал его Моав, это от папы. Дальше мы идем в Торе, говорится про Малхицедек. Малхицедек, он является Шемом, когда Авраам освобождает с дом, Малхицедек тоже, он выходит к нему, дает ему вино, как почет. Мы видим, что вино, показывается, что это в Торе четко говорится, что это было с вином. Потом мы знаем, что когда Ицхак дает благословение, то Яков, вместо Исава, вместо своего брата, он приносит ему вино, сказано, что он выпивает вино, и эту часть он будет благословлять. Интересно, что Исав сам, почему он продает свое первородство, да, он лишает себя вот этой главной роли в этом мире, как потомок Авраама и Ицхака. Сказано, что он сказал, если я буду первенцем, тогда я буду тоже, моя честь, моя доля будет быть как коэн, как священник. Сказано, что в храме нельзя было приходить, если ты находишься под алкоголем, ты выпил вина. Ты не можешь, это запрещено. Это карается смертью небес. Говорит Исав, зачем мне это? Да, я так и так умру. Но если я остаюсь, лучше жить, как наслаждаться жизнью. Поэтому он продает, он Мивазе, он как бы показывает свое отвращение к первородству, к этой доле, к этой привилегии. Почему? Потому что он не может как-то отделить себя от алкоголя, хотя бы в какое-то время, от вина. Далее, если мы идем дальше, мы видим, что когда продается Йосеф, то его братья, они видят, как переживает их отец Яков, и они перестают пить вино. Как вы знаете, траура. Они не могут себе позволить пить вино. Они приезжают в Египет. Их вице-король, Йосеф, перед тем, как он открывается к ним, он усажает их, он дает в 5 раз больше Бениамину, он сажает, и сказано там, и они пьют вино. Йосеф пьет, и они пьют. Это первый раз за все эти годы, что они начинают пить вино опять. Йосеф, понятно, все, его сны сбываются, действительно, все приходят к нему, они начинают к нему поклоняться. Он видит четко, что сейчас уже все идет в правильную сторону. Он начинает пить вино. До этого он тоже, он знал, насколько его отец переживает. Почему же они начинают пить вино? Они все еще неизвестно, что происходит. Они все еще в ожидании. Они пришли искать Йосефа, они его еще не нашли. Очень красивое объяснение. Сказано, что это один пасук, одно предложение. Сказано там, что он дает в 5 раз больше Бениамину, который является полноценным братом Йосефа, да, сыном, вторым сыном Рахель, и все пьют вино. Знаете, что они видят, что привело к продаже Йосефа, это была их ненависть, их зависть к Йосефу, что его как-то выделяют. Они видят здесь, что Бениамин, брат Йосефа, опять он как-то его как-то привилегирует, он важнее их, ему дают больше. Они почувствовали внутри, что они рады за него. У них нет никакой зависти, никакой ненависти. Они видят, что они исправили это себя внутри. Они могут уже пить. Так что все пили вино. Другое объяснение, что у них не было выбора. Они знают, что входит вино, выходят тайны. Он обвиняет их, что они шпионы, что они разведчики. Если они сейчас откажутся пить вино, то он скажет, видите, я же сказал, вы боитесь вина, потому что вы начнете рассказывать ваши тайны. Поэтому у них не было выбора. Идем дальше. Когда уже Йосеф говорит, что он Йосеф, и он приглашает своего отца к себе, он посылает ему вино. Сказано, что опять же он посылает туда вино и разные гостинцы, но также вино. В Торе сказано, что Бни Аарон, да, уже позже, сыновья Аарона, Надав и Авиу, они зашли в Кодши Кадошим, святая святых. Это не было, у них не было разрешения это делать, и они сгорают. Одно из объяснений, что они сделали не так, сказано, что они были штуты яйн, они выпили вино. Надо понять, сказано, что они были на уровне в чем-то выше, чем Моше и Аарон. Значит, они понимали, что да, после этого сказано «не пить вино». Да? Как раз говорится о смерти Надава и Авиу, потом говорится «не пейте вино». Если вы входите в храм, там нельзя быть тому, выполнять службу, если вы выпили вино до этого. Они считали, что да, они считали, что они смогут выпить вино и зайти туда. Мы знаем, что когда еврейский народ находится в пустыне, то Мидьян, по совету Билама, они хотят совратить еврейский народ. Это единственный путь, как они сделают так, чтобы Всевышний не помогал, не был вместе с еврейским народом. И тогда они смогут победить. Этот план, он, в общем-то, проходит вначале успешно. Действительно, они призывают евреев зайти в свои дома, они там женщины их стараются. Как это происходит с вином? Первая, как бы, попытка их совратить, это действительно было с вином, и они в этом преуспели. Сама глава Сота и Назир из две главы, которые рядом с друг другом. Сота — это женщина, которая есть очень серьезные подозрения, что она изменяет мужу. И идут в храм, там проверяют, и точно становится понятно, она да, виновна или нет. После этого сказано, что есть такая глава, есть такая вещь, как Назир. Это человек, он говорит, что как минимум 30 дней он не будет пить вина, не будет прикасаться к мертвым, не будет стричь волосы. Почему эти две главы написаны друг рядом с другом, потому что говорится, что тот человек, который видел, что происходит с этой женщиной, с сотой, что привело к этому, почему она себя так повела, вино. Поэтому ему следует себя отгородить от этого. Это очень интересно. Мы бы подумали, что наоборот. Если ты видел, что с ней происходит, да, там, если она виновна, она погибает прямо в храме, страшный, как бы, тогда тот, кто это не видел, пусть он не пьет вино, я это видел. Видим, что это не работает так. Когда человек видит, что кто-то делает какие-то страшные вещи, это влияет на меня. Даже если это кажется страшным, это каким-то, это плохо кончается, но как только я вижу это, я соприкасаюсь с этим, это начинает быть для меня реальностью. И Ецарара, вот эта вот сила, которая меня тянет, она будет гораздо сильнее. Поэтому я должен сейчас что-то сделать, что-то предпринять. Мы вернемся к этому. После этих 30 дней, это как минимум 30 дней, он приносит карбонот, он приносит жертвоприношение. Одна из них — хатат, это связанное с грехом. Какой грех, что он сделал не так? Одно из главных объяснений, потому что он не наслаждался вином. Он забрал у себя наслаждение, которое Всевышний ему дает. Как сказано в Талмуде, в Иерусалимском Талмуде, когда мы попадем через 120 лет наверх, Всевышний спросит нас, почему ты не отведал этого фрукта? Он у тебя был перед тобой. Почему ты не наслаждался потрясающими вещами, которые я создал здесь? Поэтому этот назир, в каком-то смысле, на нем сейчас лежит какое-то обвинение, что он себя от чего-то отделил, что, в общем-то, Ашем ему не запретил сам. Далее мы видим, что в Танхума приводится, что вино, оно ведет к идолопоклонству, оно ведет к убийству, оно ведет к запрещенным связям и лошон ара, злословие. Человек, который, опять же, выпил, начинает говорить вещи, которые ему не следовало говорить. Это четыре самых страшных грехов, которые на самом деле в другом мидраше сказано, что именно вино привело к тому, что был разрушен храм. Именно вино привело к тому, что 10 колен сначала ушли в Галут, диаспору, до сих пор не знаем, где они, и потом Иуда и Бениамин, последние два колена тоже. В Икра Раба приводится, что 7 лет, когда Шломо Амелах, царь Соломон, строил храм, все были заняты работой, никто не пил вино. Когда закончилось, наконец-то, и начались праздновать, что храм Всевышнего был готов, то эти празднования, они были даже в Йом-Кипур, они шли до Суккот, но этот пир, там было столько вина, но в тот момент Шломо Амелех, царь Соломон, он женится на дочке фараона. И сказано, что это привело, вино привело к такому решению его. И это, сказано в небесах, был назначен приговор разрушения храма. Как сказано в Талмуде, когда мы видим вино, это осерошем, это что-то будет, сейчас что-то будет в Торе. В Танахе, если это какое-то, делает особое впечатление. Рошем — это впечатление. С другой стороны, да, как можно без вина? Да. Как только начинается еврейская семья, хупа, да, есть женится жених и невеста, то под хупой, под этим балдахином стоит раввин, который женит, и там с вином. Говорится, первое благословение — это Боре Периагофен, это благословение на вино. Дальше, если рождается ребенок, это есть бритмила, есть обрезание, опять же будет вино. Во время обрезания, во время того, что мы даем имя ребенку, это все с вином. Если это первенец, через 30 дней выкуп первенца, опять же с вином. Наши праздники, в шаббат, кидуш, мы встречаем шаббат с вином, авдала, мы провожаем шаббат с вином. Сейдер, пасхальный сейдер, у нас 4 бокала вина. Пурим, Да? Как же можно Пурим, говорится, что Пурим именно, если есть мицва такая, да? Если мы успеем об этом говорить, то она должна быть с вином. Да? Есть мнение, что можно другими крепкими напитками, но все считают, что это должно быть. Главное — это вино. Яин. Яин — это вино на иврите. Ют, ют, нун — это 70. И сот, секрет, тайна — это 70. Сказано, что входит вино, выходит сот, выходит секрет, выходит тайна. Есть какая-то особая сила, что-то очень особенное у вина. Если мы видим, что у вина есть что-то очень особенное, да, нужно понять, что это. В Талмуде говорится, что вино было создано в этом мире для того, чтобы помочь людям, которые в трауре. Это помогает им как-то прийти в себя. И также для злодеев. Что значит для злодеев? Говорится, что чтобы злодеи получили награду в этом мире. Страшная вещь. Говорится, что в этом мире вино, оно делает их красным, делается румяными, они радуются. Потом в следующем мире они будут бледными. У них уже не будет нечем радоваться. Даже злодей, он может быть сделал где-то как-то что-то хорошо. За это он должен получить награду. Никто не будет не награжден за то, что он сделал хорошо. Сделал какое-то добро, он получит награду. Вопрос, где? Говорится, что вино будет дано тем людям, которые должны что-то получить, но они получат это в этом мире. Это самое страшное наказание — получить это здесь, не там. Если человек живет этим миром, то это все, что у него останется. Поэтому сказано, что это дает ему вот эту вот румяность, да. И у меня такая травма из детства, я помню, мне было лет 6-7. Это было в Латвии, в Риге, это пятая страна по злоупотреблению алкоголя в мире. И я был в автобусе, был полностью заполненный автобус, и я выходил, и вдруг какой-то пьяный человек дал мне оплюху, дал мне пощечину. Ну, 7 лет. Совершенно. Я был в шоке, я посмотрел на него такого красного такого вида. Мне было больно, но мне гораздо более было просто больно, неприятно за такую несправедливость. За что? Как он может меня ударить? Что это такое? И это осталось со мной. Это у меня были такие две. Другой раз у нас был день рождения в доме. Кто-то праздновал день рождения. Было много гостей, и потом все ушли. Мне было тоже лет 6. И мне было очень хотелось пить. Я подбежал, там был какой-то стакан с водой. Я начал, сделал большой глоток. Оказывается, это была водка. И это мне сделало такую травму. До сих пор я все, что крепкие напитки, у меня как-то никогда не было к этому какой-то тяги. Но мы видим, что говорит Рава. В Талмуде говорит Рава такую вещь, что употребление вина в меру и также то, что он нюхал разные пряности, разные специи, говорит Рава, это помогло ему, что он стал умным. Очень интересная вещь. Это что-то открывает. Вино открывает человека. Вопрос, что у него внутри. Вопрос, насколько он открывает, насколько он, у него есть эта мера. Говорит Рава, это помогло ему. Есть интересное объяснение Имри Цви. Он говорит, что в Талмуде сказано две вещи. Про вино сказано, что если человек разговаривает, и там есть вино, и также он шатает эту бочку, это плохо для вина. Для специй, для бисамим, для пряностей, это хорошо, когда человек что-то говорит. Да? Тогда они становятся лучше. Для вина это плохо, для пряностей это хорошо. Говорит Имри Цви, Рава говорит, что я знал, когда нужно говорить, когда нужно молчать. Гемара говорит, что тирош это виноградный сок, это также вино. Мы говорим это в Шма. Тирош — это написано тирош, но читается тирош. Раш — это бедный, рош — это голова, как рош ашана. Если человек пьет вино в меру, он знает, где остановиться, он знает свои меры, тогда он становится рош, становится головой. Если он пьет не в меру, тогда он становится раш, бедным. Сколько семей разрушатся и беднеют из-за алкоголя. Мы забыли упомянуть, что в Медреш про Ноаха говорится именно вот эта вещь. Сказано, что человек до того, когда он что-то выпил, он как ягненок, он, с ним все хорошо. Это то, что кого зарезал сатана первым. Когда он выпил в меру, он становится как лев, он как король, царь. Когда он выпивает больше, он начинает вести себя как обезьяна. Он начинает шутить, орать, кричать, ну, говорить некрасивые вещи. Когда он выпил еще больше, это уже последнее, кого там зарезали, это свинья. Он лежит на полу, он в грязи. Это уже последняя стадия. В Аллахе по закону есть три уровня. Шатуй, он выпил, человек выпил. Ему не следует молиться. Но если он помолился, тогда его молитва засчитывается. Значит, шатуй, он выпил, но он может говорить, он может нормально вести речь с какими-то важными людьми, он все еще владеет собой. Следующий уровень — это шикор. Он напился. Он уже не может нормально себя как-то коммуницировать с важными людьми. Если он молится, то его молитва называется тоэйва. Это противно, это что-то ужасно неприятно. Это не засчитывается. Ему нужно будет молиться потом еще раз. Это хуже, чем засчитывается. Лучше ему не молиться. Нельзя молиться в таком состоянии. Третий уровень называется шикар келот, как лот. Лот, имеется в виду, это вообще он почти уже теряет сознание. В Рамбам приводится, он очень резко говорит против употребления алкоголя, имеется в виду напиваться. В Море Невухим, особенно в Ильхот Деот, в Мада, он говорит, что Талмид Хохам, человек, который изучает Тору, ему не следует напиваться ни в коем случае. Он теряет свою мудрость, если он это делает. Если его видят люди, это Хилу Ашем, он оскверняет ему Творца. Люди смотрят на такого человека, который как-то соприкасается с Торой, и говорят, это так он себя ведет, он напивается. Он теряет свою мудрость, это Хилу Ашем. Рам говорит, что если человек пьет что-то съесть с едой, то это не делает его пьяным. Мы опасаемся питья после еды или на когда это не вместе с едой. Значит, мы видим, что вино — это что-то с очень большой силой. Да? Сказано, что для праведников Ашем держит специальное вино 6 дней творения, которое ждет, оно специально приготовлено, чтобы дать ее для цадиким, для праведников. В Мишле сказано, что если человек не любит Тору, он специально себя отдаляет от Торы, он как так может себя... Тогда, когда его молитва — это тоэйва, это что-то противное, это что-то отвратительное. Тоже используется про того, кто выпил и молится, который считает пьяный. Пьяный человек, который молится, он, его молитва ставится на тот же уровень, как человек, который не любит Тору. Потому что человек делает себя материальным. Да? Если человек на арамейском вино — это хамра, это хомер, это материальность. С другой стороны, хомер — это буквы рейш, мем, хет, рамах. Это 248 частей тела. Вино входит в всего человека. Если это в меру, это очень хорошо. Это тебя делает как-то более чувствительным к чему-то, более открытым. У нас в Ешиве говорили, если ты готовился весь год для Пурима, тогда ты можешь пить Пурим. Если ты не готовился, тогда лучше не надо. Потому что в Пурим все открывается. Да, все, что у тебя внутри, выходит наружу. Что у тебя внутри? Мы видим также в Талмуде Мегила рассказывается Зайн Амуд Бет 7b, что раба и Раб Зейра, два известных Амараим, они сначала приводятся в Талмуде высказывания Равы, что надо, либесумы, надо как-то, если переводится напиться, но на самом деле это не совсем правильно. Либесумы — это как-то себя возвысить, да, как-то себя сделать сладким. В Пурим, пока ты не будешь знать разницу между проклят Аман и благословен Мордехай. С множества объяснений, что это значит. После этого приводится очень интересная вещь про Раба и Раб Зейру. Раба пригласил Раб Зейру на пир в Пурим, и они выпили. И сказано, что Раба, он шахат, он зарезал Раб Зейру. Когда он пришел в себя, он видел это, он его оживил. Сказано, что Амароим у мудрецов Талмуда, у них была возможность оживить человека. На следующий год Рава приглашает Раб Зейру еще раз. Раб Зейру говорит: нет, спасибо, не каждый год случаются чудеса, я не приду к тебе. Некоторые из важнейших авторитетов Аллахи, они учат отсюда, что только что мы сказали, что нужно напиться. И после этого приходим то, что может случиться. Мы видим отсюда, что в Талмуде тебе говорят, что лучше не надо. Шулхан Арух приводится, что да, есть такая галаха, есть такой мицва, заповедь, да, традиция напиваться. Ремо приводит, что может быть лучше не надо. Может быть лучше выпить больше, чем обычно, и пойти спать. Тогда ты тоже ты выпил, и ты как бы уже не различаешь, потому что ты спишь. Говорит Ремо, но главное или больше пить, или меньше пить, но делать это лишем шамаем, во имя Творца. Будет множество уроков о Пурим, и наверняка там все будет отлично, все рассказано. Я хочу сконцентрироваться на двух вещах. С одной стороны, почему у нас есть такое мнение, такая заповедь, возможно, в Пурим, что мы должны напиться, потерять свой разум, да? Сколько человек может выпить, чтобы он не может различать, да? Одно из мнений, это даже если человек столько выпил, он всегда все еще знает, кто такой Мордехай, кто такой Аман, да? Это же, ну... Но одно мнение, что нужно понять, что было большим спасением. Благословлен Мордехай, что из того его как бы сняли почти с эшафота, с петли, и повесили вместо него Амана, да, как бы он был внизу, его подняли наверх. Или Амана, который был наверху, его пустили вниз. Что более чудо, которому я благодарю Всевышнего? Что проклят Аман, да, он был полностью проклят, или Борух Мордехай, благословен Мордехай, его подняли наверх. Надо понять, что больше. Возможно, вообще не нужно пить, потому что человек уже сначала не знает, что было большим чудом. Гематрия, числовое значение обеих выражений Арур Аман, проклят Аман и благословен Мордехай, оно одно и то же числовое значение. Когда человек уже не сможет посчитать в голове, сколько это, он освобождается уже от пить дальше. Но в любом случае, что для нас я хочу подчеркнуть, вся история Пурим, она связана с тем, что если ты пойдешь по логике, ты будешь использовать свой разум, давайте все рационально, то это не логично, это не рационально, что происходит там. Ахашвейрош устраивает потрясающий, огромнейший пир для всех. Это грандиозный пир, он приглашает всех. И Мордехай говорит не идти туда. Это настолько, как бы все идут, должны быть политически корректными. Мы живем в диаспоре, в Галуте, мы не можем как-то провоцировать на такое. Да, это будет опасность для нас. И действительно, еврейский народ идет. Частично идет. Сказано, что из-за этого в небесах угроза уничтожения еврейского народа. Потому что мы пошли на этот праздник, где праздновалось, что еврейский народ больше не возвращается в Израиль. По его расчетам 70 лет кончаются, и по пророчеству мы должны были сейчас вернуться, и мы не возвращаемся. Он ошибся. Но он берет одежду первосвященника, там подаются, используются всякие вещи из храма, из нашего святого храма, и мы там сидим. Но мы думали, что по логике надо же как-то идти рационально, нельзя туда идти. Аман говорит, каждый должен мне поклоняться. Мордехай не поклоняется. Такая провокация. Как такое можно сделать? Ты ставишь в опасность весь еврейский народ. Как ты можешь так на такое идти? Именно это спасает еврейский народ. В Пурим мы говорим, наш разум, мы готовы его отключить. Всевышний, мы принимаем Тору с любовью, сказано, что это было принято, если на горе Синай был какой-то аспект страха, это было как бы нас заставили со всей горы Синай. В Пурим мы говорим, мы хотим принять Тору из любви. Это не должно быть рационально. Есть известный медраш, такой известный, но потрясающий медраш, который говорит, что придет время, и Бней Ишмаэль, да, арабское население, они придут к евреям и скажут, что давайте сделаем такое испытание, да, как бы такой контест. Вы принесете жертву, и мы принесем жертву. Мы посмотрим, какая из них будет принята Творцом, и та религия, которая оказывается правдивой, настоящей, то те, кто проиграют в этом состязании, они будут вынуждены принять веру других. Еврейский народ говорит, окей, у нас хороший есть опыт. Элиау Нови, пророк Элиау на горе Кармель, там были лжепророки Бааль, и там были принесены жертвы, наша жертва Элиау Нови была принята, был четкий знак с небес. Поэтому мы соглашаемся. Они строят мизбеах, алтарь, мы построили алтарь, и приносятся жертвы одновременно, и все видят четко, ясно, как с небес спускается огонь, и жертва мусульман принимается, а наша нет. Приходят наши кузены и говорят, окей, вы видели, все равно как бы вы проиграли. Мы должны принимать, я не знаю, что обрезание у нас уже есть, я не знаю, что нужно сделать точно, принять какую-то декларацию. Еврейский говорит, нет, все кричат «Шма Исраэль», начинается война против нас, они вытесняют нас в пустыню, и через 40 дней приходит Машиах. Две вещи мы учим из этого мидраша. Первое, я точно могу вам сказать, что вот так, как там описывается мидраша, это не будет. Так этого не будет. Почему? Потому что сказано в Талмуде, Машиах придет внезапно. Это будет неожиданно. Поэтому, если я знаю, у меня уже есть точный сценарий, как это будет, тогда мне не нужно больше. Это не будет внезапно. Я знаю точно, как это происходит. Поэтому так, как там это описывается, это не будет. Что я из этого могу выучить еще? Я выучу, что испытание будет очень сложное. И если мы идем по логике, по разуму, все потеряно. Если мы скажем, что хотя это против разума, против моей логики, против... Но я знаю, у меня есть эмуна пшута, у меня есть простая вера, что я знаю, что Всевышний, Он дал нам Тору, у Него, и я соблюдаю мицвот, неважно что, совершенно неважно что перед моими глазами, тогда это именно последнее испытание. Мы видим, что когда мы получаем какую-то информацию, какое-то вдохновение, нам надо что-то с этим сделать. Да, это то, что мы учим от Назира. Назир, он видит это, вроде бы как что-то ужасное, но он должен что-то как-то предпринять, какой-то шаг. Он не может сказать, ох, действительно, смотри, как это ужасно, если кто-то злоупотребляет алкоголем. Окей. И уходит домой. Нет, он должен сейчас принять на себя и стать Назиром. Хотя бы на 30 дней. У нас поток информации, да, и даже шиурим, у нас есть полно уроков разных, да. Человек может сидеть один урок, второй, третий, четвертый, один за другим. И так каждый день. Надо сделать паузу. Надо подумать, вот, а что я сейчас для себя взял из этого урока? Как я себя сейчас могу изменить? Да. Хотелось бы, чтобы после этого шиура каждый сказал, я думаю, что я буду меньше пить. А другой скажет, а я думаю, что я буду больше. Вино, что потрясающая вещь, это вино. Но какое-то, чтобы что-то взять с собой. Рав Симха Зисел из Кельма, он приводит такой пример, как Машаль, что у одного философа был отец. И этот отец был алкоголик, он был пьяница, страшный пьяница. Этот философ, он не знал, что с ним делать. Он один день, он говорит, папа, иди со мной. Они пошли, он привел его на место около бара, и там был пьяница, просто не передать, он валялся в грязи, там была целая лужа, причем эта лужа, это была от него, он был весь, полный все, он терял сознание каждые 3 минуты, он просто вырывал его, ужасно, ужасное зрелище. Он говорит, папа, вот видишь, вот так вот ты выглядишь, когда ты напиваешься, вот-вот, это оно. Не успел он договорить, как его отец подбежал к нему и начинает его допытываться, где он нашел такой классный напиток, такую крепкую ту самую водку. Где он ее нашел? То же самое с нами. Если мы видим что-то, если мы слышим что-то, надо какое-то из этого извлечать, какую-то делать для себя новую реальность. Да? Это не должно оставаться просто в теории и какая-то, какая-то наука, да. У нас это Торат Хаим. Это Тора, это жизнь, это не религия. Это жизнь. Успехов всем!